Сегодня, 19 июня, стало известно о смерти вдовы академика Андрея Сахарова Елены Боннер. Она скончалась 18 июня в Бостоне. Елене Георгиевне Боннер было 88 лет. Прощание с ней пройдет в США. По завещанию Елены Георгиевны, урна с ее прахом будет захоронена на Востряковском кладбище в Москве рядом с могилами мужа, матери и отца. Многие, знавшие Елену Боннер, советские диссиденты, журналисты, правозащитники, сегодня вспоминают ее, в том числе и в эфире «Радио Свобода». Мы предлагаем вам послушать очень личное эссе обозревателя «Радио Свобода» Владимира Тольца.
Так бывает. Начинаешь готовить себя к трагическому и безысходному, но когда это случается, оказываешься к произошедшему совершенно не готов. Так и с вестью о кончине Елены Георгиевны Боннер. Никак не могу привыкнуть называть ее полным именем. И всегда, думаю, буду называть, как многие годы нашего знакомства и дружбы. Люся. Разбудил своим побрякиванием iPhone. Мейлы по-английски и по-русски от наших общих друзей. Елена Георгиевна умерла. Люся, царствие небесное. Позвонила приятница из Парижа. Плачет. Не может сказать ни слова. Разобрал только мне так плохо. Они все уходят. Все самые близкие. Она не плакала так, даже когда умерла ее мама. Потом еще и еще. Конечно, все последние месяцы, когда Люся мучилась в госпиталях, еще одна из многочисленных операций на сердце, мы понимали, исход близок. Осенью прошлого года она позвонила и позвала. «Прилетай, пора прощаться». Но когда я прилетел, и мы на неделю поместились в уютном дачном домике на Кейп-Коде, где днями просиживали на веранде, прощание будто отступило на второй план. Целыми днями мы вспоминали что-то из общего прошлого. Получалось в основном смешно. Любимые стихи Люся помнила страшно много. Пушкина и Багрицкого, Пастернака и Цветаева. Усмехнулась, когда я вспомнил из колыбельной Трескового мыса. Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем ударяет в железную сетку, отскакивает точно пуля, посланная природой из невидимого куста в самое себя, чтобы выбить одно из ста в середине июля. Сказала это про нас, про меня. Иногда, когда у нее были силы, мы вывозили ее к океану. Ужинали в деревенском ресторанчике. Однажды, поджидая там, пока Таня подгонит машину, она сказала мне, оглядывая сельско-дачную идиллию: «Когда я умру, все это будет продолжаться. Это успокаивает». Но вообще-то она страстно не хотела умирать. Мы возвращались на веранду и продолжали спорить о сегодняшних и завтрашних делах и проблемах, о Сахаровском фонде, о наших друзьях-правозащитниках. На мое «то-то и то-то тебе нужно решить безотлагательно» она отмахивалась. У нее свои приоритеты, и казалось, что впереди еще вечность. Так многое и осталось. Чтобы преодолеть наше несогласие, она вновь и вновь обращалась то к рассказам о ее родителях и детстве, то к смешным эпизодам общего прошлого. А я припоминал заново нас веселившее. Как в тот короткий период, когда я, оказавшись бездомным, вселился в приобретенную Андреем Дмитриевичем для Люсиных детей кооперативную квартиру и обходил соседей с какой-то казенной бумагой, чтобы они расписались, что согласны на продажу этой собственности. Это был период очередной травли Сахарова в советской печати. Многие смотрели на меня в ужасе и расписывались молча. Но один произнес фразу, весьма Сахарова и Люсю тогда рассмешившую: «Позвольте в вашем лице пожать руку». И как они с Андреем Дмитриевичем навещали меня в Боткинской больнице, когда я попал под машину. Люсе и еще нескольким друзьям я вообще обязан жизнью. С ее помощью удалось отыскать в ФРГ раздавившую меня тетку. Большого, как сказал мне следователь, друга нашей страны и лично нашего министра Николая Анисимовича Щелокова, продававшую советскому МВД полицейские «Мерседесы», и добиться от нее присылки остро необходимых и отсутствовавших тогда в СССР медикаментов. И еще, как уже после возвращения их из Горьковской ссылки, я позвонил ему, уже из Мюнхена, на Чкалова и услышал от нее: «Слушай, вы тут в наше отсутствие забили своим самоздатом и хрониками все под нашей тахтой. Куда это девать? Андрюше там крайне неудобно лежать». При этом было слышно, как Андрей Дмитриевич, посмеиваясь, деликатно отнекивался и говорил, что терпимо. «Мы дружили половину моей жизни, и я не представляю, как бы она, моя жизнь, сложилась без этого. Уезжая с Кейп-Кода, я сказал ей об этом, и Люся неожиданно ответила мне цитаты из упомянутых мной стихов Бродского, которые она еще несколько дней до того, казалось, не могла припомнить. Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество. О ее общественной роли сказано и написано уже много всего. Теперь будет еще больше. В свое время КГБ и ЦК, сужу по доступным ныне документам, искусственно ее, эту роль, да и саму Люсю, демонизировало. Отголоски этого сохраняются в массовом сознании и ныне. Да и в восприятии нынешних, инфильтрированных чекистским мировоззрением властей, для которых она была основной помехой адаптировать под себя образ Сахарова, тоже. Но для всех, кто ее знал, она при всех спорах и несогласиях с ней навсегда останется голосом совести страны, в которой она завещала себя похоронить. Земля тебе пухом, Люся, мы не забудем тебя».
Это был Владимир Тольц, Прага.
Эхо Кавказа.